Глава 11. Протест князей. Одним из самых выдающихся свидетельств в защиту реформации стал протест князей Германии на государственном сейме в Шпейере в 1529 году. Мужество, вера и решительность этих мужей Божьих отвоевали свободу мысли и совести для грядущих поколений. После этого протеста реформационная церковь стала называться протестантской. Принципы этого протеста и составляют самую суть протестантизма. Для реформации наступили мрачные и грозные дни. Несмотря на Вормский эдикт, объявивший Лютера вне закона и запрещавший его учение, в стране все более утверждалась религиозная терпимость. Божественное провидение сдерживало силы, борющиеся с истиной. Карл V не раз собирался нанести сокрушительный удар реформации, но вынужден был отступать. Временами казалось, что неминуемая гибель ждет всех, кто осмеливается сопротивляться Риму. Но в самый критический момент на восточной границе появлялась турецкая армия. Или французский король, а то и сам папа, завистью смотревший на возрастающее могущество императора, начиналась война. И таким образом, среди распри и волнений, реформация продолжала усиливаться и расширяться. Наконец, папские монархи преодолели взаимную вражду и объединились, чтобы совместно бороться против реформаторов. Государственный сейм, который собрался в 1526 году в Шпейере, предоставил каждой из немецких земель свободу в вопросах религии до созыва Вселенского собора. Но едва миновала опасность, вынудившая императора пойти на эту уступку, как уже в 1529 году император созвал второй сейм для подавления ереси. Было решено, что князья попробуют мирным путем противодействовать реформации, но в случае неудачи Карл был готов обратиться за помощью к мечу. Приверженцы папы ликовали. Прислав в Шпейер большую делегацию, они не пытались скрыть своего враждебного отношения к реформаторам и их покровителям. Меланхтон писал: «Мы стали мерзостью и отбросами мира, но Христос умилосердится над своим бедным народом и спасет его». Князьям-протестантам, приехавшим на сейм, было запрещено даже проповедовать Евангелие в домах, где они собирались. Но жители Шпейера жаждали услышать Слово Божие, и, невзирая на запрет, тысячи людей стекались на богослужение, происходящее в часовне Курфюрста Саксонского. Это ускорило кризис. Император обратился к сейму, требуя отменить постановление о свободе вероисповедания, ссылаясь на то, что оно послужило поводом к многочисленным беспорядкам. Этот произвол вызвал негодование и тревогу князей-протестантов. Один из них заметил: «Христос снова оказался в руках Каифы и Пилата». Римское духовенство становилось все более агрессивным. Один папист-фанатик сказал: «Турки лучше лютеран, потому что они соблюдают посты, а лютеране этого не делают. Если выбирать между Словом Божьим и старыми заблуждениями церкви, мы должны отвергнуть первое». Меланхтон писал: «Каждый день Фабер швыряет новыми камнями в нас, вестников Евангелия». Религиозная веротерпимость была установлена законным путем, и протестантские княжества решили бороться против такого нарушения своих прав. Лютер, согласно Вормскому эдикту, все еще находящийся в государственной опале, не имел права присутствовать в Шпейере, но вместо него поехали его единомышленники и князья, которых Господь вразумил выступить в защиту своего дела. Благородный Фридрих Саксонский, прежний покровитель Лютера, умер, но вступивший на престол его брат герцог Иоганн приветствовал реформацию и, стремясь к миру, проявил много энергии и бесстрашия, отстаивая интересы истинной веры. Священники требовали, чтобы княжества, принявшие реформацию, безоговорочно подчинились юрисдикции Рима. Реформаторы же хотели получить провозглашенную ранее свободу. Они не могли согласиться с тем, чтобы земли, принявшие с таким воодушевлением Слово Божие, вновь подпали под власть Рима. В конце концов, было предложено бескомпромиссное решение. Там, где реформация еще не утвердилась, Вормский эдикт оставался в силе. А там, где народ не подчинился ему и где приведение его в действие чревато восстанием, не производить никаких реформ, не затрагивать в проповедях спорных вопросов, не препятствовать служению мессы и не разрешать католикам переходить в лютеранство. К великой радости папских священников и прелатов это предложение было одобрено сеймом. Если бы это решение проводилось в жизнь, реформация не смогла бы распространяться в новых местах и упрочиваться там, где она уже существовала. Свобода слова была бы запрещена, обращение в истинную веру стало бы невозможным. От приверженцев реформации требовали немедленно подчиниться этим ограничениям и запретам. Надежда для мира, казалось, была почти потеряна. Восстановление римской иерархии неизбежно приведет к прежним злоупотреблениям, и сразу будет найден удобный предлог для полного уничтожения движения, и так уже расшатанного фанатизмом и раздорами. Встретившиеся для совещания представители протестантской партии с тревогой и смущением смотрели друг на друга. У всех на устах был один и тот же вопрос – что предпринять? Ответ на этот вопрос имел огромнейшее значение для всего мира. Согласятся ли руководители реформации принять новый указ? Как легко в этот поистине решающий час реформаторы могли бы убедить себя в необходимости занять неправильную позицию? Сколько благовидных предлогов и справедливых доводов они могли бы найти для того, чтобы оправдать свое подчинение сейму? Лютеранским князьям была гарантирована свобода вероисповедания. Подобная привилегия распространялась и на тех, кто до выхода этого указа уже был на стороне реформации. Неужели этого им было мало? Скольких опасностей они смогут избежать, если подчиняться новому указу? Какие неведомые бури и грозы ожидают их в случае неподчинения? Может, когда-то в будущем появятся более благоприятные возможности? Давайте изберем мир, примем масличную ветвь, предлагаемую Римом, и залечим раны Германии. Рассуждая подобным образом, реформаторы могли бы принять предложенное Симом компромиссное решение, что в самом коротком времени привело бы к краху их движения. К счастью, глубокая вера руководила всеми их действиями, и они обратили самое серьезное внимание на принцип, лежавший в основе этого предложения. В чем же он заключался? Это было право Рима принуждать совесть и запрещать свободу мысли. Но разве им лично и их подданным протестантам не предоставлялась свобода вероисповедания? Да, как милость, специально оговоренная в соглашении, но не как право. Что же касалось всего остального, оставшегося за рамками договора, то там по-прежнему сохранялся культ власти. Совесть людей попиралась, Рим же оставался непогрешимым судьей, которому нужно было подчиняться. Принять предложенный договор значило признать, что свобода вероисповедания допускается только в протестантской Саксонии, а во всем остальном христианском мире свобода мысли и приверженность реформации являются преступлением и влекут за собой тюрьму и костер. Могли ли они согласиться с тем, что религиозная свобода ограничивается определенной территорией, и тем самым согласиться с тем, что никто больше не сможет принять новую веру? Могли ли они допустить, что там, куда простиралась власть Рима, его господство было увековечено? Могли ли реформаторы считать себя невиновными в крови сотен и тысяч тех, кто в результате этого компромисса расстанутся с жизнью в папских странах? Это означало бы изменить Евангелию и идеалам христианской свободы в самый критический час. Нет, скорее они пожертвуют всем, своим положением, состоянием и своей жизнью. «Мы отвергаем этот указ», — сказали князья. «В вопросах, касающих совести, мнение большинства не имеет силы». Депутаты заявили: «Мир, которым наслаждается империя, и результат декрета 1526 года. Отмена этого декрета наполнит Германию волнениями и раздорами. Сейм неправомочен поступать иначе, как только поддерживать религиозную свободу, пока не будет созван собор. Защищать свободу совести – это долг государства. Здесь проходит граница его полномочий в религиозных делах. Всякое правительство, пытающееся регулировать духовную жизнь или насаждать религию гражданскими законами, жертвует именно тем принципом, за который так благородно сражались христиане-протестанты. Паписты решили подавить то, что они именовали дерзким упрямством. Они предприняли попытку посеять раздор среди защитников реформации и запугать тех, кто открыто не поддерживал ее. Наконец, Сейм призвал представителей свободных городов и потребовал от них прямого ответа, согласны ли они с предложенными условиями. Те попросили отсрочки, но напрасно. Когда их призвали к ответу, почти половина городских депутатов присоединилась к реформаторам. Те, кто отказались пожертвовать свободой совести, и правом на собственное мнение, хорошо знали, что их ожидают обвинения, осуждения и преследования. Один из делегатов сказал так: «Мы должны или отречься от Слова Божьего, или погибнуть на костре». Императорский представитель на Сейме, король Фердинанд, понимал, что указ вызовет серьезные разногласия, если не убедить князей принять и поддержать его. Поэтому он употребил все свое искусство, чтобы убедить их, прекрасно зная, что принуждение только придаст им решимости. Он упрашивал князей принять этот указ, уверяя, что императора это чрезвычайно обрадует. Но эти верные мужи подчинялись власти, которая была выше земных царей, и они спокойно ответили: «Мы повинуемся императору во всем, что может способствовать сохранению мира и прославлению Бога». Наконец, перед всем Сеймом король объявил курфюрсту Саксонии и его сторонникам, что вскоре этот эдикт выйдет в виде императорского указа, и им остается лишь подчиниться большинству. Сказав это, он оставил собрание, не дав реформаторам никакой возможности для размышления или ответа. Напрасно они посылали делегацию к королю, умоляя его вернуться. На все их просьбы он отвечал: «Дело решенное, вам необходимо подчиниться». Сторонники императора не сомневались, что христианские князья будут по-прежнему ставить Священное Писание неизмеримо выше всех человеческих учений и требований. Они знали, что там, где придерживались этого принципа, папство в конечном итоге терпело поражение. Но подобно тысячам своих современников, взирающих только на видимое, они обольщались мыслью, что приверженцы императора и папы гораздо сильнее реформаторов и их позиции прочнее. Если бы реформаторы полагались только на помощь людей, то они действительно были бы такими бессильными, какими их считали враги. Но они, несмотря на свою малочисленность, несмотря на немилость Рима, были сильны. Они обратились от решения Сейма к Слову Божьему и от императора Карла к Иисусу Христу, Царю Царей и Господу Господствующих. Поскольку Фердинанд не захотел считаться с убеждениями их совести, князья решили, невзирая на его отсутствие, немедленно представить свой протест на рассмотрение Государственного Совета. Они составили торжественную декларацию и представили ее Сейму. «Мы заявляем протест перед Богом, нашим единым Творцом, Защитником, Искупителем и Спасителем, который однажды будет судить нас, а также пред всеми людьми и всем живущим, торжественно заявляем, что ни мы, ни наш народ не согласны ни с одним пунктом указа, который противоречит Богу, Его святому Слову, нашей доброй совести и спасению нашей души. Как мы можем принять этот указ? Как согласиться с тем, что в то время, как всемогущий Господь призывает каждого из нас познать Его, человек лишен права получить это познание о Боге? Только учение, которое согласуется со Словом Божьим, может считаться истинным и верным. Господь запрещает учить иному. Священное Писание должно поясняться другими, более понятными текстами. Эта святая книга, необходимая христианам, доступна для понимания и призвана рассеивать мрак. Благодатью Божией мы принимаем решение проповедовать только чистое и неповрежденное Его Слово, которое содержится в книгах Ветхого и Нового Завета, не прибавляя к нему никаких человеческих измышлений. Это Слово – единственная истина, надежное правило жизни и основание любого учения. Оно никогда не подведет нас и не обманет. Тот, кто стоит на этом основании, вынужден противостоять всем силам ада, но человеческое тщеславие пойдет пред лицом Божьим. По этой причине мы отвергаем иго, которое на нас возлагают. В то же время мы надеемся, что Его Императорское Величество отнесется к нам, как и подобает христианину, любящему Бога превыше всего. Мы выражаем Ему, а также и вам, милостивый Государь, свою любовь и покорность, ибо это есть наш прямой и законный долг. Это произвело глубокое впечатление на Сейм. Отвага людей, заявивших такой протест, поразила и смутила многих. Перед ними рисовались картины грозного и неясного будущего. Распри, вражда и кровопролитие казались неизбежными. Но реформаторы, уверенные в справедливости своего дела, полагаясь на руку всемогущего, были исполнены мужества и твердости.